Привет, с вами снова Лена Варданян и
Катя Савицкая.
И наш подкаст о ментальном здоровье «Всё ок».
Напомним, что в первом сезоне мы разбираемся в базовых терминах, разговариваем о том, что такое ментальное здоровье, как оно устроено. И этот выпуск у нас будет о поколениях. Почему именно сейчас эта тема заботы о себе, о психическом здоровье стала так популярна, и чем мы вообще в целом отличаемся от наших бабушек, дедушек, пап, мам. И поговорим об этом сегодня через призму социологии.
Поговорить об этом мы позвали сегодня доктора экономических наук, заведующего кафедрой экономической социологии Вадима Валерьевича Радаева. Вадим Валерьевич, добрый день.
Добрый день.
Ну, думаю, что начнем просто с вопроса, почему сейчас? Почему проблема ментального здоровья сейчас обострилась, в последние 10 лет, наверное, обострилась?
Ну, начнем с того, что в отличие от ваших предыдущих гостей, а я послушал.
Спасибо.
Ну, и да, я считаю, что и тема важна, и проект очень хорош, поэтому я здесь. Но я обязан, как честный человек, сказать, что я не психолог, в отличие от ваших предыдущих гостей, поэтому рассуждать вот собственно о ментальном здоровье мне затруднительно. Я же рассуждаю как социолог, ну и как экономист, да, по бэкграунду. И меня интересует вот почему действительно, как вот в нынешних условиях, и почему именно в нынешних условиях какие-то проблемы возникают, а другое не возникает. Ну и мы с коллегами занимаемся вроде социологическим изучением рынков, но вот действительно несколько лет назад я увлекся вот тем, что называется межпоколенческий анализ. И да, и в результате там эта книжка вышла, называлась «Миллениалы», да, где я сравниваю вот этих молодых взрослых, первое постсоветское поколение, с предшественниками, там по куче всяких параметров. И много всего интересного было. Ну и вот как-то потихоньку и вышли на эту проблему. И возник вопрос естественный, почему вот сейчас, в наше время, во-первых, вообще эти проблемы, проблемы депрессии, все же говорят, да, депрессия как болезнь, не только в России, но в России тоже, все ширится и ширится, все больше людей на антидепрессантах, все больше людей обращаются к психологам, психиатрам. Раньше этого не было, правда, не было и консультантов особенно, но дело, видимо, не только в этом. Что происходит? Первый вопрос. Что изменилось? А во-вторых, почему? И нам тоже это говорят, что это касается в большей степени молодежи. Это касается всех, но молодежи в первую очередь.
Вот. Так все же, что же изменилось?
Ну, во-первых, слушайте, если начинать с внешних условий, то в последний период многое чего изменилось, и не в самую лучшую сторону. Внешняя обстановка важна, она же на нас как-то все время воздействует, давит. Смотрите, 2000-е годы были прелестные. Самый лучший период за последние лет 100. То есть все, политическая стабильность, экономический рост, там доходы у людей росли в год, представляете, там реальные доходы по 12% в среднем. Неплохо. На рынке труда все было хорошо, и как раз молодые, которые выходили на этот рынок труда, взрослели, но перспективы были очень неплохие, полно выбора всякого. И вот это потихоньку, не сразу, ну, как-то переломилось. Сначала в 2008 году кризис, вы помните, потом в 2012 там началась рецессия, поехало вниз, потом, кстати, и внутриполитическая обстановочка у нас изменилась не в лучшую сторону с конца 2011 года постепенно, тоже не сразу. А с 2014 года довольно быстро и геополитическая обстановочка у нас изменилась не в лучшую сторону. И Россия уже вроде так выковался образ врага, да, на границах. И штука, мы же понимаем, не в санкциях, что нам, простым людям, эти санкции, а в том, что многие сограждане, те, кого мы в том числе любим, уважаем, искренне считали, что мы будем частью Европы. А тут оказалось, что, видимо, нет. А потом, поверх этого еще, и вот тебе и пандемия со всеми своими прелестями. И вот были радужные перспективы на рынке труда, а теперь они менее определенные, иногда туманные даже. И вот вы нормально учились, а мы нормально преподавали, а вот вам, пожалуйста, переход в онлайн со всеми своими прелестями. Вот. И вы можете, конечно, спросить, но это вроде бы всех касается. Всех, да не всех. То есть, конечно, мы все переживаем эти события, но мы переживаем их по-разному. И молодых вот это касается в большей степени. Почему? Ну, помимо того, что вот люди выходят на рынок труда, и понятно, что если там хуже ситуация, то ну, вряд ли тебе это понравится. Но есть более общий ответ. И он дает вот как раз от теории поколений. Теория поколений – это не просто про то, что есть разные поколения. Mm-hmm. Милое дело. Но там есть более тонкая и важная штука. Она говорит следующее, что в жизни каждого человека есть определенный период, важный, и он называется периодом взросления. Ну или по-мудрому emerging adulthood. Или формативные годы. То же самое. А это как раз годы студенческие, между прочим. Это годы, когда ты вышел из подросткового возраста, и ты уже взрослый, и ты пытаешься решить для себя какие-то важные вопросы, происходит формирование твоей идентичности уже не как подростка, а как взрослого человека, и ты открыт, и ты более открыт, чем во все последующие годы этому миру, да, и у тебя важные опции, и в то же время ты более уязвим, хотя бы потому, что у тебя просто... Ты ставишь перед собой эти важные, иногда проклятые вопросы, а у тебя пока не хватает опыта для того, чтобы их решить. Ведь мы же от вас отличаемся не тем, что мы умнее, а у нас больше опыта просто по жизни, и все.
Еще как будто просто просматривается такая история, что, во-первых, я подумала, что вот вы когда говорили про кризис 2008 года, я подумала о тех первокурсниках, которые сейчас к нам поступили, и они вот кризис 2008-го, ну, где-то в районе детского сада были.
Примерно.
И что им был этот кризис 2008? Ни о чем.
Ни о чем, но при этом получается, что вот как будто вот с момента, когда они родились, всю свою жизнь они живут в таком в такой непрекращающейся череде постоянных изменений, событий, стрессов, который только успел адаптироваться к одному, нужно переучаться жить как-то по-новому.
Ну да, и вот мы все в этих шоках. Есть серия шоков, да, мы только что их обсудили. И они не закончились еще. Но мы все-таки их воспринимаем по-разному. Дети, там подростки, они еще как бы немножко вне этого. Старшие, они подвержены, но у нас это уже не первое, не второе. Мы видели вот разное вот это все. И мы... Да, и жизнь, может быть, не проста, и ты понимаешь, что у тебя стрессовая ситуация чуть ли не каждый день к вечеру.
Особенно к вечеру.
К вечеру. Утром, кстати, нормально.
Да.
Вот. А почему утром нормально? Потому что ты научился с этим справляться. У тебя есть какие-то отходники, оттяги, у кого что. Старшие поколения уже имеют опыт вот, и умение психологически с этим работать. А сейчас, во-первых, неопределенности стало больше. Ну, просто по жизни, да. А во-вторых, опыта еще нет личного, а его нужно наработать.
Ну, то есть, получается, у предыдущих поколений в их студенчестве, там, в их период взросления не было тех самых стрессов и проблем, с которыми надо было сталкиваться?
Нет, они...
Они же тоже были?
Конечно, были, конечно. И, между прочим, то, что вот я называю некими такими проклятыми вопросами, они в определенном возрасте. Ты взрослеешь, и они приходят к тебе. И ты пытаешься на них ответить, и пока еще не знаешь как. Потом ты находишь, либо находишь на них ответ, либо находишь способы, как от них уйти грамотно. Вот кто во что, кто погрузился в работу, у кого какие-то хобби. Раньше модно было отвлекаться алкоголем или спортом, или тем и другим вместе. Вот. Ну, как-то вот... А сейчас еще вдобавок наши, когда мы были вот в студенческом возрасте, и эти вопросы возникали, обстановочка была намного, я не хочу сказать лучше, хуже, она была намного более стабильной. Mm-hmm. И определенности было намного больше. И мы все более или менее как бы находились на таких линейных траекториях. А сейчас многие из вас находятся на линейных траекториях. Почему? Здесь следующая история. Появилась возможность выбирать. выбор. У нас такого выбора, ну, вот, не было. Ни в процессе обучения. Там все было обязательно, и все. Там не было никакого выбора. А здесь можно выбирать. И вот те и программы, и курсы, и еще что-то. И по жизни появилось значительно много больше всяких возможностей и перспектив. Выбор — это классно. Выбор дает гибкость, выбор дает возможности, но это
но
и
больно.
Тяжелое бремя.
Да.
Потому что, во-первых, тяжело выбирать, а во-вторых, еще ты выбрал одну возможность, а рядом у тебя еще осталось
более
10.
Крутая.
И они же, наверное, покруче, чем это, и ты начинаешь, и вот тебя начинает грызть. А на ту ли программу я пошла, а ту ли тему я выбрал, а чем я буду заниматься, а не надо ли мне заняться чем-то другим, а вот рядом-то, наверное, все покруче будет, а между нами рядом-то ничем не круче. И другие-то возможности, они ничем, скорее всего, не лучше. Ну а что поделать? Тебя начинают вот так раздергивать.
Здесь...
И этим управлять сложно.
Да, плюс на это все еще наслаиваются огромные информационные потоки, которые выливаются в социальные
сети. Плюс
сетях.
Тебя давят постоянно новая информация. Вот еще появилась. Еще возможность появилась. И реально, кстати говоря, ну давай. И начинаются перескоки. Значит, да, молодые уже, им эти линейные траектории даром не нужны. Ну, кстати, хорошо. Потому что действительно, мы стояли в колее. Ну, можно было, да, 2-3 колеи, перескочил в одну или всю, и дальше едешь. И так была привычная такая схема. А сейчас это уже не нужно, и поэтому... Но поэтому начинается и постоянное метание. Через год-полтора смотришь, опа, траектория изменилась. Прямо еще студент, и раз... Причем не просто тему сменил, а так вот вообще представление о том, что ты собираешься делать довольно резко. И так 8 раз за 5 лет.
Ну, это я когда пишу там какие-то интервью или короткие зарисовки, пытаясь помочь студентам, которые мечутся со своими выборами, я говорю, ну, смотрите, за свои 5 лет я успела поработать журналистом, ивенщиком, графическим дизайнером, сейчас я работаю методистом и практически уверена, что на этом все еще не закончилось.
Да-да, и вы считаете это нормальным, и мы уже должны к этому привыкнуть. Но прошу учесть, что, конечно, старших это раздражает. Старших раздражает, потому что в этом видится отсутствие лояльности какой-то организации, коллективу, группе. Мы как-то привыкли, что формируются вот какие-то такие общности, да, группы всегда, что внутри там люди друг другу доверяют, они как-то общаются, и это все надолго. И ты работаешь, если пришел в организацию, то это надолго. А здесь все хорошо, прекрасно. Пришел молодой человек, девушка, опа, через год раз и нету. И даже не поняли, что, собственно, произошло. И это стало нормой. Это совершенно, конечно, другая жизнь. С одной стороны, здорово. Сколько возможностей. Ты гибкий. А с другой стороны, это хорошо, если ты успеваешь что-то на этом месте сделать. Вот здесь у меня важная, очень даже принципиальная история. Можно перескакивать из колеи в колею или даже без всякой колеи, поперек колеи идти, отлично. Но надо успевать что-то на каждом месте сделать. И это совершенно принципиально, потому что если ты перешел на какое-то место, что-то тебе понравилось, окей, ну, начни и закончи что-нибудь. Если ты начал прокрастинировать, там, отвлекаться, тут же перескакивать, перешел и ничего не сделал, то ты, во-первых, ну, никакого опыта не приобрел, и, во-вторых, ну, ты остался с нулем пришел, с нулем ушел, грубо говоря, на новое место. А это же не проходит бесследно. Это же накапливается все.
Ну, это правда,
а потом начинаются
да.
Фрустрации всякие. Ах, вот.
А что я, кто я?
А что я, да, кто я? Проблемы вот этой, той самой проклятой идентичности. Если ты что-то... Хорошо. Может быть, правильный, неправильный выбор. Ты сделал выбор. Молодец. Ну, сделай что-нибудь здесь. Тогда у тебя будет чувство внутреннего удовлетворения, и люди будут тебя уважать. После этого меняй профессию, специальность, что угодно. сваливай куда-нибудь, нет никаких вопросов. Но с другим чувством.
Мне кажется, это такой хороший совет из серии всех этих нынешних подборок и книжек, как быть взрослым.
Не знаю, не читал. Это я от себя просто.
Нет, это вот в эти вот подборки, что такое быть взрослым. Выбираете хорошо, но будьте последовательны.
Я никогда не читал вот этих умных книг таких. К сожалению. Это у меня пробел.
Скорее, к счастью.
Или к счастью.
А если возвращаться к тому, что эти огромное количество возможностей транслируют нам в соцсетях, мы видим постоянный успешный успех у наших друзей, коллег, однокурсников. Как это на нас влияет? Как, может быть, какое влияние это оказало на нас?
Ну вот, если позволите, давайте отъедем и к этой теме подойдем с другого конца, совсем с другого конца, но который, я догадываюсь или знаю, что вас интересует. Это взаимоотношения с родителями. Совсем другая история. Вот мы начали там что-то экономика, какая-то политика, там важные вещи на самом деле. Но есть еще и важные такие, и более длинные культурные изменения, не побоимся этого слова. И важная вещь здесь — это изменились отношения родителей и детей, и изменились нормы воспитания. Причем они изменились удивительно, радикальным образом по сравнению с тем, вот как меня, скажем, воспитывали. И у меня такое впечатление, что говорят, что родители всегда хотят, чтобы дети были похожи на них, да? Вот у меня такое впечатление, что мое поколение не хотело, чтобы дети были похожи на нас. И мне кажется, мы преуспели в этом.
Мне мама каждый раз, когда я ей задаю вопрос, мама, как ты меня воспитывала, она мне отвечала, я вспоминала, как воспитывали меня, и делала все наоборот.
Такого не было раньше. Раньше пытались сделать себе, воспитать себе подобных. А здесь очень важно то, что вы сказали. Это я именно к этому... Похоже, мы преуспели. Но появилась и новая формула воспитания. Она, на мой взгляд... Я не специалист по воспитанию, опять же.
Смотрим,
наблюдаем. Да, хорошо быть. Точно. И эта формула, на мой взгляд, состоит из трех элементов таких ключевых. Это более плотный контроль за детьми и над детьми. Это большие вложения, инвестиции в детей. И, соответственно, третье – это повышенное ожидание. Значит, такого плотного контроля, вот как над молодыми людьми, начиная с миллениалов и сейчас зумеров, раньше не было никогда. Это называется по-умному, значит, helicopter parenting. Наверняка слышали. То есть буквально родители нависают над детьми, и дети всегда находятся в поле зрения. Всегда, от слова «всегда». Такого не было даже близко. Мы детьми малыми, сопливыми, мы пропадали где-то одни там на улицах, стройках каких-то. Это считалось совершенно нормальным. Мы были значительно более свободны в этом отношении. Это изменилось. Потом, конечно, и в нас тоже родители вкладывали, всякой интеллигентной семье. Я закончил параллельно 3 школы. Вот, да, было. Но сейчас это все нарастает. Вот ребенка, из ребенка делают какого-то вундеркинда или там разносторонний. Кто что. У каждого своя программа, но непременно вот эти вложения идут. А за ними третье. Это повышенное ожидание. И здесь мы скоро выйдем на вашу тему. Повышенное ожидание – это тоже определенное давление, да? Это давление на то, что ты там должен кем-то стать и прочее. Вслед за этими ожиданиями повышенными возникает такая штука, которая называется, по-умному, социальный перфекционизм. Это не когда что-то дотошно делают, а не когда стригут маникюрными ножницами траву, а когда выставляют для себя заведомо нереальные ориентиры, заведомо недостижимые. И, разумеется, это не очень хорошо. Когда ты выставляешь для себя заведомо нереальные ориентиры, то это прямой путь к неврозам и фрустрациям. А тут еще социальные сети, с которых и начали.
А вот и они.
А что там происходит? Там происходит, конечно, много разного интересного, но в основном там люди занимаются таким селф-брендингом, да, и такой перфекционистской, опять же, демонстрацией. Каждый уважающий себя человек должен показать, что он преуспевающий, что он вот крутой, что все абсолютно хорошо. Люди только и делают, что путешествуют, вкусно едят, и вообще они такие умные, красивые, нарядные.
И очень много
нарядные,
зарабатывают.
Много зарабатывают каким-то образом немыслимым. Вот. И умом мы все это мы понимаем, что, конечно, это определенная игра, да, ролевые игры, но все равно это на тебя давит. Хочешь, не хочешь, ты начинаешь, у тебя начинается право. А что со мной не так вдруг?
Мне вот каждый раз там в Инстаграме или в ТикТоке со всем моим бэкграундом, со всем моим опытом, как ведущий подкаста о ментальном здоровье, иногда вечером попадается девочка 14 лет с видео о том, как, смотрите, я в свои 14 заработала свой 3-й миллион, я сижу в 11 вечера, смотрю это видео и думаю, а вот зачем мне все мои образования, а зачем мне моя работа в университете, я же могла просто записывать видео.
Да, и умом вы все понимаете, но поддавливает.
Поддавливает.
Интересно, а что вы скажете, когда вам будет, страшно сказать, 42, а? Ну, или 38, или что? Что вы скажете тогда? А, кстати, вы видели, что детишки зарабатывают уже в 6-7 лет, и зарабатывают миллионы на распаковке игрушек?
Да-да-да.
Вообще не надо, даже в школу ходить не надо. Жизнь удалась. У кого-то, непонятно у кого.
Привет, мне 26, моя жизнь кончена.
Только началась, Катя.
В одном из известных кинофильмов, да, герой Александра Калягина, он бежит к реке и кричит, если помните, мне 36 лет, все кончено. Да-да-да. Ну, что-то мы его совсем... У нас, правда, и тема такая.
Если что, подрежь.
Да-да-да. Особо депрессивные части.
Причем есть ощущение, что даже неважно содержание того, что 14 лет, что-то еще. Вот сейчас появился тренд на ментальное здоровье. Очень много контента про ментальное здоровье. Люди говорят об этом. Но даже это вводится в какой-то культ соревновательный. То есть, условно, я встала в 6 утра, йога — это. Вот и ты думаешь, что ты за человек такой? Как? К этому я тоже не хочу идти. И, то есть, условно, если ты не рефлексируешь над этим, ты не думаешь, о чем твоя жизнь, что тебе нужно для того, чтобы как-то заботиться о себе, заниматься правильными вещами для себя, работать, строить карьеру, развиваться, то ты тоже смотришь, ага, так я еще и не успеваю в том, чтобы о себе позаботиться. То есть это как будто бесконечный цикл.
Шикарно, да. А думать-то некогда, кстати. И, кстати, почему думать некогда? Есть еще один сюжет, довольно важный, и он поколенчески... Различия тоже выходят. Но он начинается с общих совершенно вещей. Вы наверняка знаете, но, может быть, не обращали внимания на то, что совершенно ограниченный по историческим меркам срок, буквально за полдесятилетия, на рубеже 10-х годов, кстати, в то же самое время, с которым мы начали, произошло взрывное распространение новых технологий и массовых пользовательских сервисов в очень ограниченное время. Я имею в виду, и когда интернет распространение достигло критической точки, это же недавно произошло, Wi-Fi, соцсети российские распространились, появились там где-то в 6-м году, распространились чуть позже, русский Facebook, YouTube, там чуть позднее Twitter, каждый год что-то возникало, и вот маленький буквально срок, где-то тоже примерно в 8-й год, там до 10-го, произошла куча таких событий, которые серьезно изменили всю эту жизнь. Во-первых, выросли потоки информации, которые у нас обрушиваются, да, а во-вторых, что важно, резко возросла интенсивность коммуникации по разным каналам. И И в итоге сейчас, ну, конечно, там те же преподаватели жалуются, не знают, что делать. Мы этим студентам там всю душу, значит, выворачиваем, поем и танцуем, ну, почти. А они сидят в смартфонах. И хоть ты тресни. И штука, кстати, заключается... Беда заключается не в том, что мы... Кстати, мы все уже много времени проводим в смартфонах. Ну и плюс вообще во всяких этих коммуникациях. И, кстати, молодые больше, естественно. То есть это мы все, сказать нас всех, но молодых больше, потому что молодые больше вовлечены просто, элементарно. С каждым полупоколением все больше и больше. Да. Но беда, мне кажется, она заключается не в этом, а в том, что мы постоянно в силу этого откликаемся и переключаемся. Постоянно перепрыгиваем с одного на другое. Постоянно ты в нескольких, получаешься, средах параллельно, и ты ни на чем не можешь уже, черт возьми, сосредоточиться, сконцентрироваться. Ну, например, на учебе. Или на работе. И это... И возникает то, что вот я назвал там этой книжке «Раздерганность сознания», и я даже назвал это болезнью 21 века. И не только у молодых, конечно, у нас у всех. Это у всех нарастает. Вот это вот постоянное. И постоянная необходимость быть в коммуникации. Вот это FOMO, да, fear of missing out. Да, это что? Это постоянная необходимость, социальное давление. Ты постоянно должен отвечать. Причем желательно сразу. Значит, ты куда пропал?
Ты не отвечал две минуты.
Ты не отвечал две минуты.
Чем ты был занят?
Да. И сразу по нескольким параллельным каналам. А еще ты что-то делаешь. И вот когда тебе думать? И о чем ты будешь думать, если ты постоянно в этом вот в это вовлечен? И ты действительно тебя раздергивает на это. И что вот вы говорите, или мы говорим, да, поток информации все больше, больше становится информации, больше, больше. Значит, в чем тут проблема? Даже не в том, что этот поток увеличивается, хотя так. И не в том, что там много мусора. Тоже правда. А в том, что в этом потоке мы как-то потихоньку в этой раздерганности начинаем терять смыслы. Просто. Это самое опасное, я думаю. Потому что если мы что-то делаем, мы пытаемся успеть сразу 3-4 вещи одновременно. Ты вроде здесь и там. И ты одновременно слушаешь, что тебе говорят, параллельно что-то отвечаешь, в-третье, ты еще что-то. Ты как бы экономишь время, на самом деле ты его не экономишь, потому что все, на самом деле, первое, второе, третье получается кое-как. Но главное в том, что ты потихоньку теряешь смысл и первое, и второе, и третье.
Ну, а еще на самом деле у этого есть такое психологическое и нейробиологическое обоснование, что нам для того, чтобы переключиться с одной задачи на другую, нужен небольшой лаг времени. И на самом деле современная наука говорит о том, что многозадачность — это миф, который не существует. И если вы правда хотите быть продуктивным в современном мире, учитесь быть однозадачным, учитесь отключать уведомления, учитесь отписываться от ненужных каналов коммуникации.
Mm-hmm. Ну, смотрите, я бы здесь уточнил кое-что. Это очень важный вопрос. От многозадачности вроде бы никуда не деться. Но и в наше время как никогда нужно учиться переключаться между разными занятиями. Ну, у кого-то такая работа. У меня, например, в течение дня должен переключаться десятки раз между совершенно разными занятиями. Я уже привык к этому. И, в принципе, это полезный навык, его нужно вырабатывать. Умение переключаться. Но в чем отличие эффективного переключения от многозадачности? Это когда ты пытаешься параллельно делать разные вещи. Ты переключился, опять же, ну, доделай, пусть небольшую какую-то вещь, пусть ты ее сделал там как-то несовершенно, не будем перфекционистами, ты сделал как смог, ты сделал то, что смог на сегодняшний день, но ты это завершил и тут же переключился. Если ты где-то на середине, в самом начале, начинаешь дергаться и хвататься еще за 2-3 других дела, ты в итоге не сделаешь ничего. С чем ты останешься к вечеру, кроме обычного стресса? Это нормальное состояние человека к вечеру рабочего. у тебя еще будет какая-то фрустрация и как бы непонимание, зачем это все. А это вот от этого, значит, уже пара шагов до кризиса жанра, как ну, мы да, это раньше называли, а вы называете как-то иначе.
Ну да, я скорее говорила об этом, скорее о том, что вот сегодня сидела я, писала драматургию нашей дискуссии, в параллель приходит какое-то очень важное уведомление из рабочего чата, которое, ну, конечно, никак нельзя пропустить. Угу. Ты начинаешь отвечать на сообщение, дальше ты отвечаешь на следующее сообщение, заходишь в почту, и через 15 минут обнаруживаешь себя на... Мне кажется, я до этого всего делала что-то важное.
Да-да-да, абсолютно.
Надо бы вспомнить, что...
А я еще и работаю с соцсетями постоянно, и как от этого выключаться. Но, кстати, с течением времени я поняла, что, как раз возвращаясь к разговору про выбор, во всем есть выбор, и в этом тоже. И даже я, работая с соцсетями, я работаю с выключенными уведомлениями, с каким-то уже для себя выверенным графиком, куда я захожу, что я читаю. То есть...
Ну вот вы уже не просто что-то для себя поняли, но вы даже кое-что и сделали. Потому что ведь вы, когда тянется рука непроизвольно, чтобы ответить на поступивший месседж, вы же все понимаете.
Конечно.
Вы, в частности, понимаете, что это ерунда. Ну, по большому счету.
Конечно.
Что, во-первых, это ерунда. Во-вторых, это ерунда, на которую немедленно отвечать точно не нужно. И на нее можно ответить через час, через два, через день, а можно вообще не ответить. Но это форма зависимости.
Абсолютно.
Да.
Это новая форма зависимости. Вот наши родители боялись, что мы сопьемся, например, или утонем в речке. Серьезно, я совершенно не шучу. А сейчас родители вот боятся, что вы утонете в смартфонах. И это просто еще одна форма зависимости, с которой нужно как-то работать. Избавиться от нее нельзя. Но как-то работать. Вот как вы. Вы говорите, я сел заниматься соцсетями, я что-то там отключила.
Угу.
Вот как-то так.
Примерно все, да.
Вот ложишься спать, не клади рядом телефон.
А вот
смартфон.
Этого как будто невозможно.
Нет, это возможно. Еще
а вы
очень,
попробуйте.
Еще очень сильно спасает режим «не беспокоить». Когда я всем своим руководителям рассказала о том, что у меня с 10 вечера до 9 утра стоит режим «не беспокоить», и мне просто физически нельзя позвонить, еще ну, там, мне уведомления приходят.
А написать что... можно?
Ну, можно, но я не отвечу.
Ну вот слушайте, я никогда не кладу рядом смартфон, когда ложусь спать. Никогда. И я вполне себе жив. И даже здоров.
Надо купить будильник.
Механический.
Электро можно. Любой.
Есть куда стремиться.
Это правда.
Но это сложно. Я понимаю, сказать такие вещи легко, но сделать это сложно. Потому что, да, это нормальная форма зависимости. И я совершенно к этому серьезно отношусь. Не то, что вот давайте там это откажемся, сократим, digital detox там и прочее.
Это тоже.
Тоже, неплохо. Конечно, но понимаем, что все, дело зашло довольно далеко, и отказаться от этого нельзя. Но можно пытаться это как-то регулировать.
Угу.
Наверное, так. Если мы хотим или не хотим подать депрессии.
Угу.
И заботимся о психическом.
Здоровье.
Надеюсь,
здоровье.
Что все-таки заботимся.
Угу. Ну что, где-то тут, наверное, и завершаемся, да?
Да, сейчас будем завершаться.
Ну, скажите что-нибудь жизнеутверждающее тогда.
Да, сейчас что-нибудь скажем. Жизнеутверждающее и духоподъемное. Нет, я на самом деле сейчас вот сидела и подумала, что по мотивам нашей сегодняшней встречи можно будет записать как, ну, точно не один выпуск уже с психологами о конкретных инструментах,
да.
Которые помогают со всем этим бороться, ну, потому что какое-то количество инструментов есть и в наших копилках, чем-то можно еще поделиться.
Ну и плюс, как раз, мне кажется, стоит... по мотивам нашего сегодняшнего разговора, может быть, немножко избавляться от слова «бороться», а приходить к слову «адаптироваться» или как-то для себя приспосабливаться, потому что бороться с нашей действительностью как будто бы уже бесполезно, а вот попытаться...
Можно даже без «как будто бы» бороться бесполезно.
Бесполезно, да.
Давайте адаптироваться. Давайте
а хотите, я дам вам неожиданный совет, потому что есть энное количество, с десяток ожидаемых советов, ну вот там как-то ограничиться, адаптироваться...
Рубрика «Неожиданные советы».
Делай то, не делай. Совет студентам, который, видимо, пойдет против опыта и их здравого смысла. Я бы обратил внимание, студент, если я вот был студентом, на неинструментальные дисциплины. То есть не те, которые учат считать, решать, делать, а те, которые... учат тебя понимать. Ну, работать с пониманиями. Ну, то есть, как некоторые говорят, зачем нам эта философия? Ну, традиционный вопрос номер 7. Зачем нам эта философия? Как она, философия, ну, и так далее, через запятую, пригодится нам в нашей будущей работе? Ответ. Никак. Она не для этого. Она учит тебя вырабатывать смысл по жизни. А потом не исключено, что это окажется очень важным, как минимум. В свете наших разговоров.
Очень поддерживаю. Ну, а еще у нас есть две книжки Вадима Валерьевича, которые мы сейчас подпишем. А о том, как именно мы их разыграем...
Мы еще не решили, если честно.
Но... Да, о том, как мы их разыграем среди наших слушателей. Наши слушатели узнают
в социальных
подводках
сетях.
К этому выпуску в социальных сетях.
Которые я включу, когда буду писать эти подводки.
Класс!
Класс!
Спасибо большое, Вадим Валерьевич.
Спасибо и вам.